Зоар спрашивает,
разве не сказано, что Творец близок к сокрушенным сердцем? Работник Творца, то есть тот, чье намерение является намерением ради отдачи, должен быть в радости от того, что служит царю. И если у него нет радости во время этой работы, это признак того, что у него имеется недостаток в оценке величия царя. Поэтому, если видит, что у него нет радости, то это требует исправления, то есть должен начать считаться с величием царя. И если он все равно не чувствует этого, то должен молиться Творцу, чтобы он раскрыл его глаза и сердце, чтобы почувствовал величие Творца. И здесь развиваются два аспекта. Первое. От того, что у него нет ощущения величия царя, должен сожалеть. Второе. Должен быть в радости от того, что вся его беда от недостатков в духовном, а не как у других людей, все недостатки которых, о которых они сожалеют, только ради получения. Необходимо знать, кто он, тот, кто дает человеку все это знание, что необходимо сожалеть о духовном. И от этого он должен быть в радости, что Творец послал ему мысли о духовном недостатке, что само по себе означает спасение со стороны Творца. И поэтому он должен радоваться.
Если у человека нет никакой мысли о духовной, о духовном, это признак того, что он не находится в состоянии заключения союза, а это приходит свыше. Насколько он подготавливает себя, могут отключить его, это нам понятно, что в конечном счете все приходит свыше, и всегда это подарок. Это называется, что Творец обновляет этот союз. Но после того, как есть мысль, даже самая маленькая, то, что называется концом нити, когда Давид, царь Давид и радовался тому, что видел знак союза, и союз дает Аба Ваима, высший парцуф, это не зависит от человека, но после этого все уже зависит от него. То есть он должен, если есть у него такая мысль о духовном, даже самая маленькая, он должен знать, что это дал ему Творец, это уже спасение. Почему спасение? Потому что поднял его уже с этого уровня, на котором находятся все люди, приблизив его, что и называется спасением. И сейчас все зависит от него. Прежде всего, он должен радоваться этому и благодарить за это. И не важно, что сразу же приходит злое начало, как помощь от противоположного, и тогда начинают наускивать человека. Ну что у тебя с этого, что у тебя от этого и от этого, все такие, а ты нет. И начинает и есть его. И за это тоже нужно благодарить, что Творец дал ему две силы. Одна сила — это связь, точка, которая связывает его с Творцом, мысль. А вторая сила — злое начало, на которое и с помощью которого он может взращивать все время эту точку. Когда есть у него сейчас возможность продвигаться и не оставлять это страдание, не перечеркивать его, а работать с ним в правильном виде, находиться посередине, взять себя в две руки и начать управлять собой таким образом, когда он пользуется и страданием в правильном виде, и также точкой в сердце. И он видит, что она все время находится над страданием, и так он продвигается. Если он перечеркивает страдание, он не может продвигаться. Он будет рад, есть у него связь с Творцом, и так далее, но эта связь как точка всего лишь. Если он все время будет стараться не то, чтобы искать, почему страдать, это затем. Я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня. Но это затем. но, по крайней мере, все время находиться в том, что он не перечеркивает страдания и не прилепляется, как младенец, только к точке сердца. Сердце стоит на двух ногах, и тогда есть страдания с одной стороны, есть радость с другой, а он находится посередине и растет, как управляющий, как человек, который стоит на двух ногах и продвигается. Так это должно быть. И это зависит от окружения. Если он не связан с окружением, он не может себя привести к равновесию. Он всегда входит в страдания и начинает отождествлять себя со злым началом и поедает себя, я не в порядке. Как сказано, что глупец сидит, сложа руки, и поедает сам себя. И необходимо проверить себя, нахожусь ли я в равновесии между двумя этими точками. Благодарю и благословляю, буквально нахожусь в возвеличивании Творца и благодарю, что Он дал мне эти две вещи. Я задам два вопроса. Чем хорошо то, что товарищ пробуждает меня, что он приносит мне радость? Разве он не ворует от меня усилия? Почему именно это называется? Это одна из основ в работе Творца. Это первое. А второй вопрос. И если я получаю радость сейчас, благодаря тому, что я слышу что-то по радио, какой-то анекдот услышал, что-то там на улице даже, какой-то цирк как прошел рядом со мной, почему это должно быть именно с помощью товарища? И почему это происходит так, что это обязательно должен сделать товарищ и по отношению ко мне, чтобы произошло именно такое, что товарищ поднимает мне настроение. Что у меня нет сил, нет у меня возможности. Почему бы я не сделал это сам? Он не пишет, что если ты не способен, пойди к товарищу, он поднимет тебе настроение. Давайте еще раз прочтем.
Человек да поможет ближнему. Следует понять, чем человек может помочь товарищу? Решается ли этот вопрос именно там, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые и так далее? Но если все богаты, или все умны, или все сильны и так далее, чем человек может помочь другому? Однако же мы видим, что есть одна вещь, которая присуща всем — расположение духа. Сказано, тревога в сердце человека, пусть поведает о ней другим. Ибо пребывать в приподнятом расположении духа не помогут человеку ни богатство, ни мудрость и так далее. Человек может помочь другому, именно когда видит, что тот пребывает в унынии. Сказано, не может человек сам освободить себя из тюрьмы, но именно товарищ способен вызвать у него приподнятое расположение духа. Иначе говоря, товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни, и он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве, и начинает путь, как будто его цель сейчас близка ему. Отсюда следует, что каждый должен обращать внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, вызвав у него приподнятое расположение духа. Ибо в том, что касается расположения духа, каждый может найти в товарище место недостатка, которое он способен наполнить.
Всегда можно найти в товарище место, которое можно наполнить, если он рад на самом деле. Здесь существует система взаимоотношений между разбитыми келим. Когда каждый может добавить другому. Мы должны рассматривать нашу систему
и
каким образом она разбилась. Сама система осталась, какой и была. Все мы, как всегда, взаимосвязаны вместе в мире бесконечности, так же, как и были связаны. Только между нами сейчас вошло желание получать и раскрылось как разбиение в намерении ради получения. И эгоизм мешает связи между нами. Когда желание получать раскрывалось все время, и связь между нами не было настолько ярко выражено. Мы развивались и пользовались связью с помощью желания получать. И когда подошли к реализации, мы уже почувствовали разбиение. Человек да поможет ближнему. Здесь есть две вещи. Если я нахожусь в хорошем состоянии духа или плохом, это тоже зависит от меня, как я приму воздействие товарища. Готов ли я вообще принять что-то от него? Или же я всегда обернут к нему задней стороной или передней? Я уменьшаю себя, отменяю себя, пока не отменяю себя. И тогда воздействие его может быть в соответствии этому, большой или маленькой. Может быть, он будет сейчас танцевать здесь передо мной, а я не буду обращать на него внимания. Может быть, даже то, что он находится рядом со мной, уже поднимает меня и радует меня. То есть от человека очень зависит от его самоотмены, от того, как он принимает товарища, насколько он получит помощь от товарища. Это со стороны самого человека. И он должен быть таким образом открыт, чтобы получать все от всех. Ведь только маленький может получить от больших. И здесь должна быть самоотмена в этом понимании. Во втором понимании, что он должен давать всем радость, приподнятое настроение, возвышенность цели. Это не когда я воодушевляюсь от циркового представления или от каких-то анекдотов, когда это называется насмешничеством или собранием насмешников, а благодаря тому, что меня пробуждают к величию цели, к величию нашей работы. И тогда в этом каждый должен показывать другому, как мы изучали, хорошее состояние, приподнятость, силу обновления, надежду. И в этом человек да поможет ближнему. И я в двух состояниях должен играть по отношению к другому. Насколько я принижаю себя и слышу других, и ценю это, показывать это. Это называется отменить себя на самом деле по отношению к товарищу, а с другой стороны, и в этом я тоже показываю ему, насколько цель велика и важна мне, и также в том, что я нахожусь в радости от того, что мы находимся на пути к возвышенной цели. Две эти линии должны быть уравновешены, чтобы обе они все время должны находиться под моим контролем. Когда между ними я нахожу себя. Как мы говорили о том, что когда пробуждается во мне страдание, я должен находиться в радости, а относительно своей точки в сердце я тоже должен находиться в радости и продвигаться между ними вперед. И таким образом мы увидим, что во всех точках нашей работы мы всегда должны выстраивать их таким образом, что мы управляем обеими, всегда находимся посередине, и таким образом направляем себя как человек, у которого есть всегда две противоположные силы, которые соединяются в его внутренней гармонии. И когда он дает товарищу, в своей отдаче товарищу, он должен дать ему уже свою точку, когда он выражает свое отношение к товарищу. Товарищ чувствует, принимает это. Это так подсознательно происходит, что этого человека, когда он устойчив, это понятие у нас было на семинаре, да? Или это было на женском семинаре, устойчивость?
Женском семинаре.
Женском. Когда в устойчивости ощущаются эти две линии, на которых стоит человек, это то, что называется, что мы говорим, когда человек стоит на двух ногах, хотя и одна нога тоже для выяснения. Таким образом мы выясняем. Но мы выясним, как пользоваться двумя ногами, и будем продвигаться вопросы.
Израиль из Бразилии спрашивает, каким образом я могу поднять дух своему товарищу, если я его не чувствую?
Мы для этого и играем. Когда мы начинаем с нашего мира, где мы оторваны совершенно от всего, мы не должны быть психологами, хотя Бальсулам и почитает материалистическую психологию, но мы все сейчас не начнем изучать психологию. она сегодня находится в таком низком состоянии, просто там ничего нет. Сейчас человек, когда развивается, когда приходит к общему развитию, когда начинается общая связь между людьми, то психология, которую Фрейд хотел видеть как управляющей нашей жизнью, завершилось все. Потому что это была эгоистическая индивидуальная психология, и сейчас это не работает. И мы должны рассмотреть, это называется основами работы Творца. Это называется основой человека. Когда это маленькое животное ставит себя на две ноги по отношению к высшей силе, по отношению к природе, и начинает расти и понимать, какими силами оно может управлять собой, в каких силах находится во Вселенной, находится перед общей силой, Творцом Высшим. Это является основами работы, работы стать человеком. Это называется основы работы Творца. Я бы сказал, первым принципом является всегда искать равновесие посередине. То, что есть у тебя искра с правой стороны, и страдания с левой, по отношению к каким свойствам, по отношению к каким понятиям, состояниям. И всегда это два. Если есть у тебя только одно, ты ангел, у тебя есть правая сторона. То есть ты не продвигаешься. Это называется хеседом, хасидизмом. И если есть у тебя левая линия, ты просто поедаешь себя. Большинство людей находится в левой линии, потому что нет у них точки в сердце с левой стороны. Это мы должны обеспечить, дав им. И то, что их состояния подсознательные и осознанные такие, что они чувствуют депрессию и поэтому входят во всевозможные опасные состояния, которые угрожают миру в мире, мы должны видеть в этом как раз место для нашей работы, когда нам необходимо объяснить им причину этой депрессии, ощущения тяжести, беспомощности и так далее. И мы должны находиться по отношению к ним в состоянии правой линии, и они не включают в себя две линии, а только одну. И есть у них включение Гаргальта и Найн таким образом, что они могут понять, что мы можем быть восполняющей частью. И это является работой Израиля. Быть по отношению к народам мира, учителями, царством служителей. Да.
Тимур из Стамбула спрашивает, вы сказали, что обе линии должны быть под моей властью. Как мы можем это сопоставить с тем, что нет никого, кроме него?
Нет никого, кроме него, это будет как раз средней линии. Это называется экраном точки Хирик, когда он первый, кто пробуждает меня, и он последний, который ждет от меня, что я сейчас уравновешу себя. И я в состоянии равновесия, когда пользуюсь двумя этими силами, устанавливаю себя максимально в таком виде, когда я получаю на свое желание получать форму отдачи. И поэтому именно здесь мы направляем себя в двух линиях. И в трех понятиях Исраэль, Тура и Творец. Да.
Ученик из Ришна спрашивает, что имел в виду Рабаш, когда он писал, что забота в сердце человека должна быть о том, чтобы помогать другим?
Я должен сначала добавить. Когда я хочу установить себя в средней линии, Исраэль – это левая линия, которая стремится к правой. Тора – это правая линия, это свет, возвращающий к источнику, а Творец – это средняя линия, которую мы хотим установить между двумя остальными. И поэтому, если я пользуюсь двумя силами, добра и зла, и пользуюсь в правильном виде, я прихожу к средней линии, и именно в ней я реализую в теперешний момент те параметры, которые получил сейчас. Я извиняюсь, да, еще раз.
Ученик из Ришона спрашивает, что имел в виду Раваш, который сказал, тревога в сердце человека, пусть поведает о ней другим. Можно ли поднять настроение с помощью внутренней связи?
Конечно же, это переходит от одного к другому. Именно так распространяется вся атмосфера наша. В особенности это видно у животных. Они не так запутаны, как мы. Животное очень чувствует настроение своего хозяина, и поэтому они находятся в депрессии. Есть много лекарств от депрессии животных в последнее время. Развили эту область, потому что рядом с хозяином, когда ты видишь, что он так лежит, не поднимая голову, и его собака так ведет себя. Раньше этого не видели, а сегодня уже определяют, и все зависит от человека. И на человека ты иногда не можешь этого увидеть, но животное это чувствует, что происходит в человеке, и не может скрыть этого. Да, ну а Кока? Передайте назад.
Я хотел спросить, можете ли вы подробнее объяснить этот принцип равновесия? Скажем, когда есть очень сильная правая линия, как ее уравновесить левой? Или наоборот, когда есть очень сильная левая линия, как ее уравновесить правой?
Я думаю, в каком виде это объяснить. Это как посох и змей. Я подумаю над этим. Напомни мне. А ты пошли мне все отрывки, мы сделаем из этого статью и будем изучать. Я надеюсь, что мы сможем сконцентрировать все это в таком виде, и что мы сможем создать книгу инструкции по внутренней работе. Да.
Густаво из Модина спрашивает, как я могу заставить человека изменить его состояние духа?
Как я могу изменить, благодаря тому, что я отменяю себя, когда становлюсь просто фактором по отношению к нему. Нет здесь ничего другого. Необходимо просто всем привыкнуть к этому и каждому, чтобы беспокоиться об этом. Когда я прихожу на урок, я должен знать, но я, как дающий урок, должен знать, что я должен поднять всех, что я должен дать надежду, возвышение, но вместе с тем, ты знаешь, вот так вот встряхнуть, не только находиться только в эйфории в правой линии, но и в левой, не то, что вы были только на подъеме в легкомыслии, но когда человек приходит на урок, у него есть две силы, он находится в состоянии свободного выбора в работе, когда есть баланс между тем и другим. Сейчас он выходит и с урока, и у него есть чем заняться в этом отношении. Есть материал, который мы изучали, может быть, то, что будет завтра, и что он будет делать на протяжении дня. Но я беспокоюсь о том, чтобы эти две силы пробудились в нем, две линии.
Также нам необходимо везде видеть две линии. Но где? И что означает, что я должен пробуждать левую линию? Но, как мы уже говорили много раз, мы всегда начинаем с правой линии, пробуждаем правую линию. Как написано в Шульхан Арухе везде, необходимо направить себя направо и так далее. То есть, в хасадим, в любви, в отдаче, в объединении, как будто бы ты уже находишься в полностью исправленном состоянии, и левая ни над чем не властвует, ее нет, мы ее не видим. Все управляется правой линией. Если мы начинаем заниматься правой линией, так, что мы хотим быть в бесконечной любви и отдаче. И когда мы хотим раскрыть это с помощью света, возвращающего к источнику, и требуем, чтобы он посвятил, начал светить нам благодаря изучению книги Зоар в объединении. Как сказано, изучение букв. Объединение — это когда я когда я обращаюсь к скрытому там свету, чтобы он посветил мне, чтобы он изменил меня. Этот свет, который светит, он будет во мне именно левую линию, всякие помехи, всякую путаницу, мысли, отличающиеся от любви и отдачи. И тогда я должен начать уже пытаться, несмотря на эти помехи, быть в любви и объединении. Просить исправления, чтобы две эти линии объединились вместе. Не то чтобы они умерли, но чтобы они возвратились к исправлению. И так мы продвигаемся. То есть, мне не надо заботиться о левой линии. Если я сильно продвигаюсь в правой линии, я уверен, что левая придет. Но когда она приходит, я должен позаботиться, чтобы я... чтобы правая линия стала... возвысилась над левой. Чтобы левая линия не исчезла, злое начало осталось злым началом, но доброе начало, чтобы оно покрыло его с правой стороны. Намерение ради отдачи. Это, собственно, то, что должно осуществиться. То, что мы хотим. Поэтому при чтении Зоар необходимо все время думать только об объединении и любви. А то, что раскроется, немедленно с этим начинает работать. Пожалуйста.
314 пункт, глава Ахары Мот. Со слов «однако». Однако основными в этих четырех свойствах являются два. Бина и Малхут. Включенный в экран Малхут, на который производится зивук за Эрампином. И этот экран называется Эфа, поскольку он отмеряет меру света, которая будет получена посредством этого зивуга. И сказано, они приносят меру Эфа между небом и землей, то есть эти Бина и Малхут, которые смешаны друг с другом и действуют в пламени меча обращающегося, несут Эфу, то есть исправляют меру Эфы, или экран между небом, Зеерампином, и землей, Малхут. То есть они исправляют экран с помощью меры милосердия, чтобы сделать его пригодным для зивуга и получения высшего света. Однако ниже Малхут мира Ацилут, Эфа не настолько исправлена, а иногда там раскрывается Малхут меры суда, которая отталкивает высший свет, препятствуя его получению. Тем не менее, по субботам и праздникам, во время молитвы, Эфу проносят по всем мирам, исправляя ее. И Эфа, верная, исправленная биной, господствует повсюду. и все измерения производятся ею.
Мы забыли все время думать о объединении любви? Или думали об этом? Если я не могу в этом себя удержать, это признак того, что не было необходимости. Если не было необходимости, это признак того, что мы вчера, в течение дня, не думали, когда же я приду к изучению Зоар и смогу подключиться к этой инфузии, к этому особому лечению. Мы сегодня будем учиться столько, сколько мы можем учиться. А к завтрашнему дню попытаемся подготовить себя в течение всего сегодняшнего дня.
Триста пятнадцатый пункт. Одно хрустальное зеркало расположено над одним мечом. Острие этого меча пылает красным цветом, исходящим от хрусталя. С двух сторон, с одной и с другой, на мече видны глубокие следы. Сильный муж, юноша, стоящий в 13 мирах, припоясан тем мечом, чтобы вершить возмездие. Вместе с ним припоясаны мечом еще 60 мужей, все обученные побеждать в бою. Как написано, «Припаяшь бедро с мечом своим, муж». И написано, «Все они держат меч, обучены бою». Каждый из них многолик, и никто не знает их, кроме одного червя, плавающего среди рыб морских. Все камни раскалываются при прохождении над ними. Хрустальное зеркало — это белый, смешанный с краснотой. Он указывает на две линии — правую и левую. И это белые и красные цвета. Свечение хасадим — белый цвет, и свечение хохмы, исходящее от левой линии, красный, которые смешаны друг с другом и включаются друг в друга благодаря средней линии. И хрустальное зеркало — это включенные друг в друга хохма и хасадим, пребывающие над мечом. А кроме этого, в нем содержится три вида судов, являющихся корнями всех судов в мире. Первое — суды Захара, исходящие от левой линии без правой. Второе — суды Нуквы, которые исходят от экрана Бины. Третье — суды Нуквы, которые исходят от экрана Малхут. Тело меча исходит от средней линии, поэтому над ним находится хрустальное зеркало, а на острие меча раскрываются суды Захара, исходящие от левой стороны. На двух лезвиях меча раскрываются два вида судов Нуквы. Меч этот держит Матат, который с помощью хрустального зеркала, расположенного над мечом, вершит возмездие, чтобы искоренить клепот. Ибо они могут быть искорены только с помощью свечения хохмы, содержащегося в хрустальном зеркале. А тремя видами судов, содержащихся в мече, он вынуждает внешних прекратить питаться от свечения хохмы.
Мы не забываем, да?
И это означает, слова «хрустальное зеркало» расположено над одним мечом, то есть включение хохмы и хасадим друг в друга посредством средней линии, находящейся в теле меча. Острие этого меча пылает красным цветом, исходящим от хрусталя. То есть в острие меча пребывают суды левой линии, и они красного цвета. С двух сторон, с одной и с другой, на мече видны глубокие следы. Это два вида судов Нуквы, суды экрана Бины и суды экрана Малхут.
Мы в нашей работе тоже можем видеть две линии. С одной стороны, мы читаем то, что здесь написано, взор. Это какой-то текст, который я не понимаю. Но с другой стороны, я хочу с его помощью дойти до объединения, до уровня объединения и возлюби ближнего. Так, чтобы увидеть, что все, о чем говорится в тексте, говорилось об объединении. Вот так, на лестнице ступеней. Нам показывают, что мы находимся в нашей плоскости, в объединении между собой, насколько души исправляют себя и объединяются вместе. Это определяет уровень духовной ступени. Поэтому, с одной стороны, есть текст, который я не понимаю, не могу связать с собой. Он является помехой моим мыслям об объединении любви. Но я именно пытаюсь связать и то, и другое вместе, то есть удержаться в моем намерении и находиться внутри реализации текста, который я читаю, чтобы они вместе объединились в нашей внутренней части, в объединении между нами, вместе от слова, на иврите «яхад», от слова «эхад», от слова «единый». Это реализация усилий.
Один храбрый воин Матат, юноша, встающий в 13 мирах, то есть колесница Малхут, которая распространяется в 13 мирах, в Сферот Хубтум, в каждой из которых есть три линии, итого 12 миров, а вместе с свечением в Малхут, находящимся над ними, это 13 миров. И Матат встает и захватывает место этих 13 миров. Он припоясан этим мечом, чтобы совершить возмездие, ибо свечение хохмы в нем уничтожает клипот и вершит над ними возмездие. А под началом Матата находятся 60 других мужей. Они исходят от Хагатны и Зерампина, в то время, когда Зерампин был в состоянии Мохин-Девак, где левая линия находится в разногласии с правой. И поэтому эти Мохин переходят то в суд, то в милосердие. Каждый из них многолик, и потому никто не знает их, ибо невозможно постичь их из-за их превращения, пока средняя линия не пробудет в экране Дахирик, в нем экран Дахирик, и тогда левая линия соглашается объединиться с правой и приобретает свойство милосердия. А экран Дахирик называется червем, и он объединяет их с правой линией, устанавливая их в свойстве милосердия, и они больше не превращаются в суд.
Пытаемся ли мы сохранять помехи, не стирать их? И вместе с тем удержаться в нашем направлении на объединение.
Однако из-за этого экрана левая линия раскалывается так, что верхняя половина ее ступени, то есть гарда хохма, исчезает, и она остается только лишь в вагда хохма, то есть в нижней половине ступени. И этот червь плавает среди рыб морских, то есть среди ступеней хохмы левой линии, называемых морскими рыбами. Все ступени, называемые камнями, которые проходят там, обязаны расколоться на две половины. И их верхняя половина исчезает, а нижняя остается. И это происходит благодаря действию экрана Дахирик, который объединяет правую и левую линии. Ведь средняя линия исправляет левую, чтобы она светило не сверху вниз, как это свойственно Гар, а снизу вверх, как свойственно Вагде Хохма.
Это значит, что человек, постигающий снизу вверх, он постигает все неисправленные свои формы, неисправленные свои отношения с другими.
Правильно.
И в нем заложено все, что есть в Творце, только в обратном виде.
Как?
То есть все свойства, которые есть в Творце, во мне, они находятся в обратном виде?
Да.
Те же свойства, точно
правильно.
Те же самые.
Да.
И когда это происходит снизу вверх, то есть с обратной стороны я начинаю понимать.
Это называется создал злое начало. Откуда он взял злое начало? Взял в себя и отпечатал в желании получать. Поэтому это называется помощь против него. Когда у тебя помощь против Творца, когда ты можешь делать из этого Творца. Каждый раз, когда ты переворачиваешь эту форму, ты видишь в этом Творца. Ты не видишь ни в какой форме, ты не видишь никакой внешней формы. Все это на твоей материи. Насколько ты можешь включить в себя действительность, то, что ты чувствуешь, часть ее, то, что ты ассоциируешь себя с ней, что это действительно твое, отождествляешь себя с ней, с этой формой, что она действительно твоя, тогда эта форма, которую ты создал, называется Творец.
Я только не понимаю, это практически раскрывается?
А как не практически?
Что, человек чувствует буквально обратную сторону, обратную форму?
Да.
Но ведь не может быть большего разбиения?
От разбиения к любви, ну это же понятно. От ненависти к любви. Ненависть дана тебе как помощь против него, чтобы ты превратил ее в любовь. Да.
Нет, мне непонятно, как практически может быть получение ради получения. Как это возможно?
Но желание раскрывается фактически. Тебе не то, чтобы дано его осуществить.
Вот именно об этом я спрашиваю, что значит практически.
Но ты же хочешь это осуществить. И здесь у тебя есть система, которая начинает направлять тебя к исправлению. То, что ты сейчас находишься, ты говоришь так, я должен пройти разбиение и видеть, как я разбиваюсь и падаю. И тогда я буду умным и опытным, когда я разбился. И из этого я сейчас встаю и делаю эти исправления. Да? Почему я должен сейчас находиться в таком состоянии? Ну, поймали меня посреди какого-то процесса. И пробуждают во мне какие-то решимот. И сейчас я должен начинать работать. Я не знаю, что было до меня. Я не знаю, что будет после меня. В грядущих состояниях. Почему я нахожусь в таком состоянии? Откуда ты думаешь, нужно начинать этот процесс в таком случае? А? От бесконечности. Там должно быть начало. из точки нечто из ничего. Нечто из ничего я не чувствую, не понимаю. Потом приходит желание получать, которое управляется светом, в четырех пхинот, до разбиения. Почему я не чувствую швирой? Ты спрашиваешь так, почему мы не чувствуем себя во всем этом процессе, где мы, как ангелы, находимся под воздействием, где у нас нет свободного выбора. Почему мы этого не чувствуем? Ты находишься в отсутствии осознания этого. Так же, как ты не чувствуешь, как действует каждая клеточка в тебе. Если она находится в равновесии с Творцом, и выполняет ровно, ну, более или менее, скажем, выполняет его приказы и находится в гармонии с ним, она себя не чувствует. В чем она может себя почувствовать, если она не выходит из него? Даже в разбиении. Все равно здесь никто ничего почувствовать не может. Все это еще находится под его управлением, когда высший свет заполняет все. Все эти грешники, вся эта левая линия, все это каменное сердце находится под его полным контролем. Чтобы почувствовать, ты должен быть оторван от него. Понимаешь? Даже нам это еще, с нами это еще не происходит в таком явном виде. Мы только начинаем продвигаться к этому, мы начинаем чувствовать, что находимся перед высшей силой. Только в тех, кто получает точку в сердце. В остальных ты видишь, есть что-то такое, что как-то действует, и не знают, как это определить. Есть нечто такое. Ну, например, это началось с Вавилона. Если бы не то, что мы должны сделать для человечества, то мы бы вообще не различали бы, не могли бы различить между собой и Творцом. Для того, чтобы... Но... Ты прав в том, что, начиная исправлять себя, ты выясняешь разбиение. Не беспокойся, это придет. И это действительно происходит тогда, когда человек... Ты будешь как вот тот самый умудренный опытом каждый раз. Мы еще об этом поговорим, а мне нужно заканчивать. Прошу серьезно, очень серьезно относиться к тому, что вы сейчас будете проходить. Не убегайте, а каждый, кто убегает, он предает своих товарищей. Старайтесь быть серьезными и выполнять все. Мы изо дня в день видим, насколько эти вещи, которые они вам передают, тоже важны для внутреннего развития. Пожалуйста, удачи вам.